Щенок дохлопал молоко язычишком, ходил кругами по кути на расползающихся ногах. — Ты его с собой на печь возьми. Закалел он, за всю жизнь не отогреется. И я забрал щенка с собой на печку. Он заполз мне под мышку, угнездился там и заснул, грея меня своим еле ощутимым дыханием. А я гладил его по кудрявой шорстке и размягченно думал о том, что супостатом отольются бабушкины слезы, и что щенок вырастет, собакой сделается. Баб, а баб, а как мы его звать будем? Щенка-то? Да так и будем звать, Шариком. Он ведь ровно шарик. Так и будем. Дрыхнет? Спит. Под мышку забрался и спит. Щекотно мне от него. Пусть спит. И человека, и животину жалеть надо, батюшка, потому как у животной тоже душа есть, памятливая душа. Добро животное пуще человека помнит. Вот мы Шарика отогрели, покормили. Множко ли ему и надо-то? А в дому сразу легче сделалось. И помяни ты мое слово! Бабушка прервалась, прислушалась к чему-то в темноте, настороженно и разом снялась с кровати. — Ой, больше Кольча-младший приехал. Отец, ты ничего не слышал? — Да на вроде бы ворота скрипели. — Кольча — это Кольча! — уверенным уже голосом подтвердила бабушка и зашуршала юбкой. — А я еще вечер подумала. Вот, вот он, Шарик-то! Знамение это мне вышло! В образе его ангел-спаситель явился. Когда мы вышли с дедом на улицу, бабушка уже успела расцеловаться с Кольчей-младшим, что-то говорила ему, плакала, помогала снять котомку. — Витенька, живой! — шагнул ко мне Кольча-младший, поднял на руки, прижал к небритой щеке. — Вот и ладно, вот и ладно, а я тебе гостинец привез. Хотя беда приходит пудами, а уходит золотниками, до весны, до травки мы все-таки дотянули. Однако с машинкой Зигнар пришлось разлучиться. Променяли ее на мешок картошек, садить было нечего. Первый раз в том году садили наши селяне разрезанную на две, а то и на четыре половинки картофелину, и шибко сомневались в будущем урожае. В том году вообще много чего происходило и делалось в первый раз. Когда выносили машинку, бабушка ушла из дому и голосила, будто по покойнику. От травки до свежего хлеба и овощей было еще далеко. И как далеко! Ведь каждый голодный месяц, да что там месяц, день, вечность, но все же легче сделалось жить. Кольча-младший вступил в колхоз и женился другарять. В нашем доме появилась песельница и хохотунья Нюра, беловолосая, легкая нравом, быстрая на ногу. Она пришлась мне по душе, и мы с нею сделались друзьями. Но с бабушкой у них не ладилось. Бабушка самолично сосватала Кольче-младшему невесту, степенную, смиренную, телом дебелую. Я и потом не раз замечал, что люди генеральского склада души не чают в тех, у кого характер ангельски тихий. Но времена, когда женили, а не женились, к великому огорчению бабушки прошли. Как-никак город от нашего села находился всего в 18 верстах, и хотя отгораживали его от нас утесы, скалы да перевалы, все равно вольный, безбожный его дух долетал к нам и переворачивал все вверх дном. Бабушка кляла городское поветрие, сулила глад и мор, стращала людей тем, что будут по небу летать железные птицы и огненные змии, что льдом и холодом покроется земля, как сказано в каком-то писании, которого она не читала и читать не могла, потому как грамоты совсем не знала. Глад наступил. Мор, хоть и небольшой, тоже был. Железные птицы и аэропланы летали над горами. Все сбывалось, по бабушкиному писанию. Напуганный жуткими предсказаниями, я забивался под крыльцо или на печку, когда аэропланы пролетали над селом. Однако боялись железных птиц старухи, я да еще кое-какие ребятишки послабей пупком. Орлы дяди Левонтия ничего не боялись, и когда аэроплан гудел над селом, они, голозадые, высыпали на улицу и кричали в небо: «Ироплан, ироплан, посади меня в карман, а в кармане пусто, выросла капуста». Корова благополучно отелилась. Кольча младший и Нюра работали на посевной, им выдавали понемножку жита. Августа на славном участке вышла в ударники, ей надбавили паек. Теперь она подсобляла и нам маленько. Через день отправляла порцию каши из столовки. Вместе с Августой работал на сплаве дядя Ваня. За харчем к нему бегал Кеша. Через гору бегал, через ту самую, которую одолел я когда-то в новых штанах. Нам он тоже попутно кашу доставлял. Ни один уважающий себе чалдон, будь он хоть какого возраста, если есть рядом река и несет она бревна, пешком не пойдет, твердо зная, что вверх везет беда, вниз несет вода. В летнюю пору все наши селяне плавали на саликах, двух, трех или четырех бревнах, сколоченных скобами либо связанных проволокой. Чаще на двух. Четыре — это уж роскошь. Приезжие люди зажмуривались от страха, узрев человека на двух бревнах посреди бешеной реки. Иной раз спасать выплывали и возвращались обруганные, сконфуженные, разводили руками. Получив на сплавном участке пайку отца и Августы, Кеша связывал или сколачивал два бревна, пристраивал на них кастрюлю сухой, в кастрюлю чашку с кашей, в кашу горбушку хлеба. Затем выбирал доску, какая полегче, и с таким веслом отбывал к селу, где я, бабушка и Шарик ждали его. Поскольку за харчем бегал не один Кеша, и плавать все любили, то скобы со сплавного участка все перетаскали, добрую проволоку извели. Раз Кеша связал два толстых бревна завалящим концом веревки, и сначала плыл ладно, песню пел. Далеко в стране Иркутской. Салик шел ходко, бухал в боны, в бревна. Но вот поволокло Салик к манскому быку. Бык этот выступал в реку, вода била в его каменный угол. Здесь, как у караульного быка, имелся уныраш, только еще глубже, провальнее. Клокочет, бурлит вода в унырыше, и взлохмоченная, мятая, кругами выбрасывается оттуда, мчится под нависшим брюхом ржавого утеса. Кеша под манским быком проплывал много раз, ничего не боялся, еще громче песню орал, чтоб эхо под скалой эхало. Но беда настигла его в самый неподходящий момент. Лопнуло весло. Обломком доски Кеша не урулил салик. Его затащило под бык, стукнуло, и бревна разошлись, лопнула веревка. Кеша не о себе и не о салике хлопотал в ту гиблую минуту, а о кастрюле с пайкой. Кастрюлю он сгробастал, не дал ей утонуть. Меж тем ушла от него половина салика. Остался Кеша на одном бревне, и, чтобы не сверзиться в воду, сел на бревно верхом, спустил ноги в реку, и понесло его, завертело, как хотело, потому что рулить совсем нечем. В руках кастрюля, ноги бревно удерживают. Сидим мы на бережку, я, бабушка и Шарик, пайку ждем. Я камни в воду бросаю, бабушка о чем-то думает. Шарик умильно смотрит на нее, хвостиком по гальке колотит. Шебаршит, рассыпается галька. Вдали показался человек, вроде бы на салике, но почему-то без весла. Таскает человека, кружит, поворачивает, то передом, то задом, а боны стукает. Но он не гребется и никаких признаков жизни не подает. Бабушка смотрела, смотрела, давай ругаться. Опять какой-то сорванец на лисине катается, опять балуется. Ну, жиганы, ну, сорви головы, тонут, гинут. все не имется. У меня глаз пострее. Вижу, Кеша этот наш в аварию попал. А как сказать бабушке, не придумаю. Между прочим, шумела бабушка для вида и порядка. Сама тоже на салике плавает. Положит котомку на бревна, перекрестится на известковый завод, где утром солнце встает, усядется на салик и скажет: «Отталкивай, батюшка, Господи, послови!» И я толкну ее, и она поплывет себе к городу, весельком погребая. Как увидит катер или пароход, закрестится, веслом машет: «Ходу, ходу сбавляй, чтоб не смыло ее с бревен!» Все суровей смотрит на реку бабушка, все ближе братан подплывает. «Тошно мне!» — охнула бабушка, и ноги у нее подломились. «Да это больше Кешка наш! Что это, каторжанец, плаваешь на одном бревне?» «Вожа лопнула!» — заревел Кеша. «Ловите меня, а то пайку утоплю!» Столкнули мы с берега чью-то лодку, поймали Кешу ниже села. Еле пальцы его разжали, так он крепко держал кастрюли за дужки. Бабушка и ругалась, и смеялась, и крестилась, а Кеша носом хлюпал, сидя на нашей печке. Бабушка лечила его, и, передавая внуку шорту, дядя Ваня наказывала, чтоб он в кузне наковал скоб и сам бы делал Кеше салик. Не то жиган этот пайку утопит, не ровен час и сам решится. Спала коренная вода на Енисее. Жалится, щавель, дикая редька, медуница, петушки и много чего выросло на лугах. Хлеб, наподобие кирпичей, стали печь в церкви, приспособленной под пекарню, и выдавать понемногу на каждого едока. Бабушка причитала и ругалась. Изничтожение, где не только храма Божьего, но и женской половины началось. От печки баб устранили, стало быть, их на мыло переделывать надо. Зачем они? Хлеб, кирпичом который она ни за что есть не станет, потому как он машиной воняет, да и на хлеб вовсе не похож. «Не блажик ты, не блажи!» — урезонил ее дедушка. «Давно ли корки были рады?» Бабушка сразу на него, конечно, безбожником и аспидом называла, коммунистом называла, кадила, что крестится он для близиру перед едой, чтоб не подавиться, да перед севом и сенокосом, чтоб удача была, потому и хлеб казенный есть ему можно, а ей не пристало скоромиться. — «Ну не ешь», — бубнил дедушка в бороду. Сердилась старуха 3 года на мир, а мир того не заметил. Бабушка сделала вид, будто не расслышала дедушкиного ехидства, а скоро, однако, и хлеб кирпичом, который потихоньку да полегоньку пощипывать стала и незаметно к нему привыкла, оправдываясь: «Люба пиша от Бога, а этот хлебушек в святом месте к тому же испеченный, стало вовсе пиша Божья». Шарик, которого бабушка звала насмешливо ангелом-хранителем, внимательно ее слушал и совсем, совершенно совсем, что она говорила, соглашался, и, как бы подводя итог, стучал хвостиком: «Совершенная истина! Ну, из совершенных совершенная!» Между Шариком и бабушкой шла постоянная затяжная борьба, в которой победы чаще одерживал Шарик. Главная цель в жизни Шарика — пробраться в избу, вылокать у кошки молоко и помочиться на веник под рукомойником. Когда Шарик рос, его все как попало обзывали, тискали, чесали ему пузо, он опрокидывался вверх лапами перед каждым встречным поперечным, и никто не мог пройти мимо Шарика, любой и каждый чесал его сытое, пыльное пузо. «Чтоб ты сдох!» — говорили Шарику. «Экая ты падла, экая балованная тварь!» Шарик жмурился, высовывал кончик красного языка от блаженства, потешно дрыгал задней лапой. Не думаю, чтоб Шарик понимал, что ему говорили, но одно он усвоил твердо. Чем глупей, чем придурковатей себя вести, тем выгодней и лучше прожить на свете можно. Однако в таком селе, как наше, одной придурью не обойдешься. Нужна еще и осторожность. Она пришла к Шарику не сразу. Тот не охотник, тот не хозяин считался у нас, кто не держал свору собак. И каких собак? Во время голода поредела банда наших псов, но как только полегчало с едой, снова во дворах забрехали собаки. Снова начали они шляться по селу. Собак у нас держали только лайк. На людей лайки не бросаются, зато меж собой грызутся постоянно. Шарика отсталые сельские псы принимали за диковинную зверушку и постоянно дежурили у наших ворот, чтоб скараулить эту зверушку и разорвать. В подворотне все время торчали 3-4 собачьих носа. Псы втягивали воздух, рычали, скалились. Шарик, миролюбиво, подергивая хвостиком, подползал на брюхе к воротам, чтобы поиметь знакомство и войти в собачью семью добрым другом и товарищем. Добром это кончиться не могло. Однажды за нашими воротами поднялся страшенный вой, визг, лай. «Тошно мне!» — закричала бабушка и помчалась из дому. «Шарика вертят! Цыть! Я звила бы вас! Цыть, волки ободранные!» Принесли Шарика из-за ворот на руках, почти бездыханного, слабо постанывающего. Бабушка облепила бедолагу опарой, листьями подорожника, завернула его в старую шубу. Несколько дней Шарик лежал на печи, больной и тихий. «Я ли тебе не говорил? Я ли тебя не упреждала?» — выговаривала бабушка Шарику. «Не лезь за ворота, не лезь! Так ты меня послушал? Так ты маму наказу внял?» Шарик слабенько колотил хвостом, что, дескать, поделаешь, промашка вышла. Хотел по-доброму в коллектив войти, он, люди и те в колхоз объединяются. Вот тогда-то, во время болезни, да нельзя изнеженный, Шарик повадился есть у кошки молоко и ходить на веник. Уж как не стерегла, как не караулила бабушка Шарика, он все равно улавливал свой момент. «Я тебе удозорю, все едино удозорю и носом натычу», — грозилась бабушка. И, надо сказать, настойчива она была в достижении цели. Вот Шарик вылез из-под кухонного стола, потянулся. Бабушка лук-бутун в окрошку режет, и на пса никакого внимания. Шарик ткнулся в кошачью посудину. Нет там молока. Он его уж подчистил. Шарик побренчал банкой и подался к рукомойнику. Бабушка лук режет, но вся она настороже. Понюхав веник, Шарик отошел от рукомойника, подумал и плюхнулся на брюхо среди кути. Полежал, поднялся и снова к венику. Бабушка резко обернулась. На лице ее гнев и торжество. Шарик нюхал веник с невинной мордой. Повернувшись к бабушке, он подрыгал хвостиком. Что-то такого особенного. Уж и веник не понюхай. Ну, небесный! Ну, не выжига! Бессильно упала на скамейку бабушка. Шарик смело протянул бабушке лапу. — А подь ты к лешему! — оттолкнула она баловня. — Ловок ты, ловок! Да и я, брат, не лопоуха. Я все едино тебя удозорю и натычу. Шарик полон внимания. Он слушал и в то же время поглядывал на жестяную банку. Плеснула бы, дескать, молочишка, чем попсту болтать. Да на уж, облизень! Через какое-то время дверь избы распахнулась настежь. Это Шарик, разбежавшись, навалился на нее и был таков. Напрудил ведь, напрудил! Простонала бабушка, глянув под рукомойку. И начался поиск. Под навесом, в амбаре, в стайке, под крыльцом, у бабушки в руке хворостина. Бабушка переполнена возмущением через край, но, смиряя себя, звала нежно воркующе. «Шаря, «Шаря, иди ко мне, миленький, иди-ка, я тебе молочка дам, молочка!» Шарик не мур-мур, Шарик сквозь землю провалился. «Тьфу!» — плюнула бабушка и отбросила хворостину. «Лучше домой не являйся, нечистый дух!» Шарик объявлялся в ту пору, когда бабушка уж постынет, и гнев ее пойдет на убыль. Шарик вежливо скребется лапой в дверь, попискивает. «Не пущу я тебя, супостата, в избу! Не пущу!» Шарик затих, успокоился. Ему главное сейчас слышать голос, почуять, до какой степени еще раскален человек. Управившись с делами, бабушка брала баток для обороны и следовала по селу проведать своих многочисленных родичей. Нужно где чего указать, где в дела вмешаться, кого похвалить, кого побронить. В одном доме промолчат, в другом огрызнутся, в третьем, глядишь, и отпушат бабушку, генералом обзовут. Часто прибывала она с причитаниями домой, клялась, что ноги ее не будет до скончания века в таком-то и таком-то дому, у таких-то и таких-то дочерей и зятьев. «Отгостевала!» — бурчал дедушка. Следом за бабушкой из дома в дом таскался Шарик. Следом за ним крались деревенские псы, храпели издали, пугая Шарика. Но бабушка не давала своего ангела-хранителя в обиду. Если какой отчаянный пес и выкатывался из подворотни, и, невзирая на боток, сшибал Шарика на землю, бабушка хватала его в беремя. Были живы и не затухли в Шарике охотничьи страсти. Он все время пытался подобраться к курицам, и хотя не изловил ни одной, поползновения свои не оставлял. Когда появились во дворе цыплята, у бабушки возник новый участок борьбы. Длинный летний вечер. Двери избы распахнуты, окна в горнице открыты. Дед, как всегда, что-то мастерил под навесом, бабушка молилась, стоя на коленях перед иконостасом в горнице. Я видел сквозь листья герани и завесы красных сережек, как голова ее то возникала за цветками, то опускалась ниже окна. «Мира заступница, Мати всенежная, я пред тобою грешница, мраком одетая, ты меня благодатью покрой, если постигнет скорбь и страдания». Все чаще и чаще мелькала бабушкина голова в окне. Слышно было, как она бухала с лбом о пол, и голос ее уже на слезе. Мне казалось, бабушка знала, что дед слышал ее, и потому она прибавляла прыти в молитве, чтоб пронять его, доказать, какая она усердная в веровании, а он грешник. Но она по доброте своей и его грехи замолит. «Милосердие, дверь отверзи нам, благословенная Богородица, надеющаяся на тя. Да не погибнем мы, да избавимся от бед, ты бо еси спасение». «Шарик, падина такая, я вот тебе!» — забринчала бабушка в раму. Продолжая молиться, она торопливо бормотала, часто в замешательстве крестилась. «Сбил ведь, сбил нечистый дух!» — бабушка шевелила губами, вспоминая молитву. И вот громко, обрадованно повела дальше, перескакивая с пятого на десятое, толкуя молитвы на свой лад, приспосабливая их к своей нужде. «И рече ему Пресвятая Богородица, Сыне мой и Бог мой, человеку, который аще похощет от чистого сердца, избавлю его вечные муки огня неугасимого, червия неусыпного ада преисподнего. Аше человек в доме своем в чистоте содержит, то в том дому будет рабам здравия, скоту прибыток. К тому дому не прикоснется ни огонь, ни тать». Бабушка чем дальше, тем самозабвенней колотилась лбом об пол. При этом она одним глазом смотрела слезно на Мать Божию, а другим сурово следила за Шариком, который полз меж срубом подвала и за плотом к цыпушкам, укрывшимся в жалице вместе с курицей Паруньей. Как только Шарик приближался, курица топорщилась, клохтала, дергаясь головой, и взъерошенная синдюшка, почти сделавшаяся, налетала на Шарика, и он задавал стрекача. Шарик устраивал спектакль, не давал бабушке молиться. Он не мог долго быть без нее, выманивал бабушку на улицу. Не выдержав испытания, бабушка выскакивала на крыльцо, воздевала руки к небу, ругала подлую псину распоследними словами, топала ногою, плевалась, а Шарик полз к ней на брюхе, колотил хвостом по земле. Виноват. Виноват, но ничего с собой поделать не могу. Если эта история, так горько и печально начавшаяся, заканчивается по-другому, в том повинен тоже Шарик, лукавая, глупая и преданная собака.